Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда».
Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Я продолжаю вести авторскую передачу «Научная среда», делать прививки от мракобесия и рассказывать о науке. Но прежде всего поздравляю всех с Днем Учителя. Во-вторых, напомню адрес нашей почты radiosobaka.kp-kaliningrad.ru и телефон 92-107-2. radiosobaka.kp-kaliningrad.ru 92-107-2. Пишите, звоните, заказывайте, шлите вопросы, ругательства, пожелания. А в-третьих, я хочу поздравить ученый мир с очередной Нобелевской премией по физике, которую получили Дункан Хэлдейн, Дэвис Тулес и Майкл Кастерлиц за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества. Это я прямо вот прочитал. Я вообще-то планировал поговорить о другом, но коли уж вчера Нобелевскую получили три физика-теоретика, я, естественно, не могу промолчать. Полагаю, нам сегодня стоит немножко поговорить об этом в широком контексте. Тем более, что, знаете, часто приходится слышать, мол, эти премии все политически ангажированы, наши, мол, не дают, все куплено и прочее. Вот это все ерунда. Давайте так поступим. Сначала я расскажу немного о том, что сделали эти физики. Разговор будет непростым, но вы уж постарайтесь. Дело того стоит. Я тоже постараюсь. Ну и поговорим, наверное, про то, что часто любят повторять. Мол, большинство премий там у американцев, значит, игра нечестная и все такое. Итак, вначале опять-таки зачитаю справку. Потерпите чуть-чуть. Уроженцы Шотландии, работающие в США физики Дэвид Таулис и Майкл Кастерлиц трудятся в области конденсированного состояния вещества над одномерной и двумерной материей. В своих работах в 70-х годах, запомните эти годы, они доказали, что сверхпроводимость может появляться в двумерных материалах. Физики также совместно объяснили механизм фазового перехода сверхпроводящего состояния при низких температурах к обычному, и переход получил название перехода Березинского-Кастерлица-Таулиса. Советский физик-теоретик Вадим Березинский, который участвовал во всем этом деле, не дожил до получения Нобелевской премии. И вот, наверное, сейчас надо кое-что сказать про физику низких температур, сверхпроводимость, фазовые переходы, просто чтобы вы поняли всю эту тарабарщину. Прежде всего, надо понимать одну удивительную вещь. Существует абсолютный нуль. То есть самая низкая температура. Это где-то при минус 273 градуса по Цельсию. Абсолютный нуль, в принципе, недостижим. Вы, наверное, удивитесь. Это почему? Я это лучше на примере проиллюстрирую. Вот у вас есть холодильник, и вы морозите. Для того, чтобы работать, холодильнику нужен источник энергии. Ну, мы все платим по счетам за электроэнергию, так что, я думаю, это всем понятно. И вот у вас есть холодильник, и вы хотите заморозить колбасу там до абсолютного нуля. Ну, у всех свои проблемы. Вначале температура 0 по Цельсию, и вы за час работы понижаете ее до минус 100 и говорите: вот еще 173 шажка и все, дойдем до абсолютного нуля. Следующие 100 градусов даются вам за час и полминутки. Но вы не обращаете внимания: ага, осталось-то только 73 шажка, и вы получите Нобелевскую. Следующие 50 градусов морозится уже подозрительно долго, не полчаса, а почти час. Странно. Но атакуем последние 23 градуса, и мы в тапках. Спуск еще на 20 шажков, однако, занял почти 2,5 часа. Странно, но окей. Осталось всего 3 градуса, но тут начинается уже по полной. Спуск еще на градус потребовал 17 часов. Спуск на второй потребовал месяца. И если холодильник не расплавился, то он расплавится. Ибо теперь за каждую десятую долю градуса потребуется времени и энергии, как за все, что было до сих пор. А потом то же самое за каждую сотую долю. Сколько же энергии, времени и денег по счету надо, чтобы дойти до абсолютного нуля? Ответ убойный. Бесконечность. Итак, вы поняли, что можно сколь угодно близко подойти к этому абсолютному нулю, но достичь его нельзя. Кстати, интересный вопрос. А есть самая большая температура? Вот этого мы пока не знаем. Ну, абсолютный ноль – это очень интересная штука. Там, наверное, могут происходить удивительные вещи, совсем не похожие на то, что мы видим. И вот яркий пример – это сверхпроводимость. Ну, все мы знаем, если ток идет по проводнику, то он теряет энергию. И вследствие этого проводник нагревается. Потерянная энергия уходит в окружающую среду, и это вообще так обидно. Почему это происходит? А что такое электрический ток? Это ведь поток электронов, которые радостно несутся по проводу и при этом непременно сталкиваются со встречным потоком ионов, со всякими штуками, которые тоже есть в проводнике. И поскольку эти столкновения неизбежны, значит ток неизбежно слабеет. Ну, мы обычно говорим, что у проводника есть электрическое сопротивление. Чем оно больше, тем больше столкновений, нагревание проводника, потерь. Поэтому все, кто занимается электропередачей, ну, то есть передачей тока в жилые дома и прочее, вот все мечтают уменьшить это треклятое сопротивление. Это можно делать по-разному. Скажем, чем толще проводник, тем меньше его сопротивление. Но никому в голову не приходило, что можно получить проводник с сопротивлением точно равным нулю. В классической физике это просто абсурд. Но вот отцы физики-экспериментаторы, скажем, великий Камерлинг Омнис, морозили себе там разные вещи, морозили и обнаружили, что у некоторых проводников вблизи абсолютного нуля сопротивление скачком падает и исчезает. Объяснение этого суперфеномена, его назвали сверхпроводимостью, может дать только квантовая физика. Дело в том, что на очень маленьких масштабах и низких температурах царствует совсем-совсем другая физика – квантовая. Ее открытие было, по-моему, самым великим интеллектуальным достижением человечества во веки веков. Аминь. Сами понимаете, я не смогу за 20 минут рассказать, что такое квантовая физика, но хотя попытаюсь в одной из будущих передач. А сейчас отмечу только, что квантовая физика вообще выглядит абсолютно абсурдно с точки зрения нашего здравого смысла. Вот, например, согласно квантовой физике, электрон может одновременно быть в нескольких местах. Вообразить это невозможно, никто и не пытается. Помните, в школе на химии говорили про какие-то там электронные облака? Я когда учился, вообще не понимал, как это вот частичка маленькая, электрон, превращается в какое-то облако. Так вот, понять это можно только через квантовую механику. Электрон не вращается вокруг ядра, а сразу находится во всех местах. И мы называем это диво электронным облаком. Ха, не мудрено, что школьники вообще этого не понимают. Учителя, кстати, тоже. С днем учителя. Так вот, именно эта шальная физика объясняет, почему вблизи лютого мороза абсолютного нуля сопротивление падает в точности, не приближенно, а в точности до нуля. Вы, наверное, удивитесь. А почему мы не используем такие провода для передачи электрической энергии? Ведь потери-то нуль. Но дело тут в том, что заморозить и поддерживать такую температуру безумно сложно. И безумно дорого. Так что с точки зрения энергетики игра не стоит свеч. Однако хочу сказать, что в 80-е начался бум высокотемпературной сверхпроводимости. Оказалось, что сверхпроводимость может быть и не только вблизи абсолютного нуля, а при низких, но уже не экзотических температурах, скажем, жидкого азота. А самая главная цель физиков, которые над этим вот сейчас работают, это научиться получать сверхпроводимость при комнатной температуре. Вот тогда будет бум в энергетике и всем нам счастье. Кстати, знаете, делали опыт, пустили ток по кольцевому проводнику, находящемуся в сверхпроводящем состоянии, сели и стали ждать, когда ток затухнет. Ну, если не ошибаюсь, ток крутился, не затухая, 2 года. И до сих пор бы крутился, если местные рабочие забастовку не устроили. Обесточили на время район, установка вырубилась. Но не думайте, что полезная вещь – это только пока не реализованная высокотемпературная сверхпроводимость. Скажем, возьмем такую штуку, как МРТ. Эти томографы сейчас установлены во всех крупных больницах. Суть их работы в том, что, скажем, голову человека или его всего помещают в мощное магнитное поле. А потом используют хитро звучащий трюк, так называемый метод ядерного магнитного резонанса. Так вот, для генерации поля применяется, в лучшем случае, сверхпроводящие магниты. То есть это диво-дивная сверхпроводимость вовсю используется в медицинских высокотехнологических устройствах. Вот вам и наука. Вы, наверное, удивитесь. А зачем сверхпроводимость? Почему нельзя взять обычный магнит? А вот почему? значит, магниты бывают постоянными, резистивными и сверхпроводящими. Постоянные магниты, они сделаны из ферромагнитных сплавов. Они не требуют энергии, чтобы поддерживать поле. Ну, каждый держит в руке магнит, он же не размагничивается сам по себе. Но они имеют массу, не менее 10-15 тонн. И поля там не очень сильные. Есть магниты резистивные, там несколько специальных катушек, весят они, конечно, поменьше, поле раза в 2-3 побольше, но потребляет кучу энергии, страшно нагревается, поэтому требует мощной системы охлаждения. А вот сверхпроводящие магниты фактически не потребляют электрическую энергию. Правда, там проблема в том, что для охлаждения расходуется жидкий гелий, эта штука очень дорогая. И вот там-то поля в 10, в 100 раз больше получается, чем у постоянных резистивных магнитов. Так что сами понимаете, зачем. Но я увлекся немножко. Итак, Нобелевская премия по физике присуждена, повторим, трем теоретикам. Давиду Таулису, Донкану Халдейну, Майклу Костерлицу. Я еще про Халдейна ничего не сказал, правда, да? Он активно работающий, по-моему, Тукон, к слову. Остается, остальные уже такие дедушки. И, как я вам уже говорил, самым известным результатом Костерлица Таулиса является предсказание ими особого рода фазового перехода, носящего их имена, а также имя Березинского, пришедшего к тем же идеям независимо. Напомню, 70-е годы, 40 лет назад. Тут надо сказать пару слов о фазовых переходах, чтобы вы уже до конца все оценили. Понятие фазы – это одно из таких, знаете, фундаментальных понятий физики. Оно сводится, по-русски говоря, к тому, что вещества одного и того же состава могут принимать разные формы, там, в зависимости от температуры, давления. Ну, например, вот вода может быть твердой, да, это лед. Жидкость может быть водяным паром, газом. Если вода превращается в лед, говорят, произошел фазовый переход. Ну, или там лед в воду, или вода в пар и так далее. Но понятие фазовых переходов куда шире. Вот возьмем магнит, о котором мы тут говорили. Обычный магнитный железняк. Это замечательная игрушка для детей. В детстве, я помню, был потрясен, когда мне сказали, точнее, показали такую штуку, взяли железячку на стол, положили, а магнит засунули под стол и стали железячку им двигать. Моя детская душа была потрясена. Так вот, если нагреть этот магнит, то при достижении определенной температуры, несколько сот градусов, она называется температура Кюри, он перестанет магнитить. А ежели охладить, то магнитные свойства восстанавливаются. И вот это тоже пример фазового перехода. Интересно, а в чем тут фокус? Дело в том, что намагниченность кусочка железняка создается огромным множеством крошечных магнитиков, так называемых спинов, внутри этого кусочка. И вот при температурах ниже точки Кюри все эти магнитики спины расположены так, что их северный конец смотрит в одну и ту же сторону. Говорят, они образуют упорядоченную структуру. А выше точки Кюри порядок полностью рушится, и магнитики спины располагаются совершенно хаотично. Так что гасят поля друг друга, ну и в итоге большой магнит уже не магнитит. Но почему? А дело в том, что мы знаем, любая система стремится минимизировать свою энергию. Живая, неживая. И вот оказывается, при температуре выше точки Кюри энергетически более выгодно для магнитиков хаотично располагаться. А если температура ниже, то выгоднее построиться параллельно вдоль одной оси, как солдаты. Вообще, теоретическое описание этой штуки довольно хитрое. Там появляются такие таинственные слова, как спонтанное нарушение симметрии. И это я тоже должен пояснить. Вот есть интересная иллюстрирующая картинка. Представьте себе, что внутри нашего магнитика живут крошечные человечки. Поскольку наш магнит находится при комнатной температуре, то все спины магнитики выстроены параллельно одной оси. Маленькие человечки, живущие в магните, заметили бы это и стали бы писать философские научные трактаты про великую божественную ось, вдоль которой ориентированы все спины. Ну, ось намагниченности по-нашему. И невдомек им маленьким, что если их вселенную магнит нагреть, то эта ось просто пропадет. И вот сейчас можно ввести понятие симметрии. Не бойтесь. Симметрия чего-нибудь – это преобразование, которое не меняет это что-то. Например, в холодной магнитной вселенной наших человечков можно повернуть магнит вокруг оси намагниченности, и ничего не изменится. А если нагреть магнит, то все спины будут хаотично ориентированы. А теперь можно вращать магнит вокруг любой оси, ничего не изменится. То есть, надеюсь, вам ясно, у нагретого выше точки Кюри магнита симметрии больше, чем у охлажденного ниже этой точки. Потому что, когда он был охлажден, была одна ось симметрии, а теперь их навалом. Значит, наши человечки живущие в холодном магните, ошибочно думают, что симметрии меньше, чем они есть на самом деле. Говорят, что симметрии скрыты или симметрия спонтанно нарушена. Кстати, интересный вопрос. А в нашем большом мире нет ли скрытых симметрий? Ответ – да, есть. И доказательством этому является открытие бозона Хиггса, о котором, наверное, только ленивый не слышал. Но об этом потом, не сегодня. А сейчас последний пример. Переход в сверхпроводящее состояние – это тоже фазовый переход. Я тут опускаю кучу важных вещей, вы же понимаете, что фазовые переходы от первого, второго рода и тому подобное. Не хочу вас перегрузить. Я думаю, вы уже нагрузились. Но надеюсь, что, несмотря на перегруз, вы хоть чуть-чуть поняли, что фазовые переходы связаны вот как раз с этими симметриями. Реальная наука об этом очень крута. Настоящая теоретическая физика. И вот, до работ наших нобелевских лауреатов считалось, что фазовые переходы и возникновение сверхпроводимости в тонких пленках, говорят, двумерных материалах, невозможно. На этих пленках просто нет места, чтобы спрятать все эти симметрии. Но они, нобелевцы наши, показали, что это, тем не менее, возможно, используя еще более хитрые объекты, так называемые топологические вихри или топологические дефекты. Топология – суровая математика, но можно проиллюстрировать все опять-таки примером. Вот возьмем резиновую ленту, растянем ее и закрепим края. Вот у нас есть натянутая лента. Теперь возьмем другую, но концы закрепили после того, как ее один раз перекрутили. Вот и есть две ленты. Одна без скрутки, а вторая со скруткой. В первом случае нет топологических дефектов, во втором есть. При этом это совершенно разные вещи. Невозможно, например, сделать дефект, не разрывая ленту, если концы закреплены. А можно сделать две скрутки. Вот на таком уровне, фактически с тривиальности, и начинается топология. И очень быстро улетают такие дебри, что только подготовленный человек сможет осилить даже начальный курс топологии. А я здесь даже пытаться не буду. Скажу только, они доказали, что если учесть топологические дефекты на вот этих пленочках, то оказывается, что в двумерных пленках может происходить фазовый переход и возникать сверхпроводимость. Ну вы скажете, господи, за ум-то какая? А почему это важно? Ну, а потому что из этих тонких пленок можно собирать всякие микросхемы. А микросхемы с управляемыми фазовыми переходами или сверхпроводимостью – это, братцы, может быть, невероятно круто. Это, сестры мои, может, такие вещи позволить делать в электронике, что нам и не снилось. Это, отцы, вам не инновация, а Шварцкопф, который мгновенно закрывает кутикулу только что окрашенных волос. А Халдейн? Про него-то мы и забыли. А Халдейн тем временем изучал топологию тоже, но цепочек намагниченных атомов. И вот в 1982 вроде бы году он показал, что определенные цепочки атомов, с учетом квантовой теории, вот той безумной, демонстрируют топологические свойства, которые зависят от коллективных свойств этой цепочки, как целого, а не от свойств отдельных атомов. Халдейн тогда не знал, но мы-то теперь понимаем, что это может иметь колоссальную пользу в задачах кодирования информации в квантовых компьютерах. Квантовые компьютеры. Одна из самых, на мой взгляд, безумных и интересных тем науки 21 века. Задача построения квантового компьютера – одна из самых-самых интересных задач современности. Я вот, что хотите, я посвящу им одну из передач. А сейчас скажу только, что квантовые компьютеры могут, и это доказано в виде математической теоремы, решать за минуту некоторые задачи, на которые у даже самых навороченных суперкомпов могут уйти сотни и тысячи лет непрерывной работы. Представляете? То есть, если люди их сделают, а в некотором пока не полном виде они уже существуют, у ряда крупных корпораций, то это будет скачок на 1000 лет вперед. Так вот, работы наших нобелевцев приблизили эту мечту. И хотя это очень все непонятно для далеких от науки вещей работы трех физиков-теоретиков, но поверьте, это куда круче любого инженерного изобретения, даже такого, с моей точки зрения, абсолютно гениального, как вариатор вместо механической коробки передач. Куда круче. А сейчас, наверное, пришло время напомнить фамилию блестящего физика Березинского. Фазовый переход, о котором я рассказывал раньше, так и называется БКТ-переход. Назван он в честь Березинского, Таулиса и Кастерлица. Но наш соотечественник Вадим Львович Березинский премию не получил. И не потому, что русские, а русских зажимают на Западе, а потому, что умер. Умер он 36 лет назад. И вот это мне все крайне-крайне обидно, что не дожил. Судите сами. Вадим Львович Березинский. Он же моложе Таулиса. Таулису 80 лет. Он спокойно дожил до своей Нобелевки. А Березинский умер, когда ему было 45. И перед тем, как умереть, он жил вовсе не как сыр в масле. Он окончил физфак МГУ, в аспирантуру пришлось поступать в МИФИ, а потом работать в текстильном институте. И то ясно, как же ему было разрешить заниматься физикой конденсированного состояния. Он же со своим отчеством и уехать может. После текстильного института был еще 9 лет НИИ «Теплоприбор». Ну, за таким названием в СССР обычно скрывались ящики, то есть закрытые объекты. Ну, не воображайте, что там делались особо великие дела. Я сам после школы проработал 1 год в таком закрытом ящике. Могу вам сказать, это был обычный НИИ, связанный с радиоэлектроникой. Но мы просто отмечались в 8 утра, опаздывать нельзя. Ну, фактически ничего не делали. Поскольку я только школу окончил, то, само собой, у меня интересовали это романы с местными девчонками, ну и подготовка к поступлению на физфак. Думаю, у Вадима Березинского тоже работа была не суперинтеллектуальная там. Короче, так и тянул ямку инженера. Работа еще, извините, ящики. И он где-то только за 3 года до смерти, уже больной, перешел в Институт теоретической физики имени Ландау в Черноголовке. Хорошо знает этот институт. А в 80-м году скончался. И вот в 2016 году во многом выросший из его расчетов наука удостоилась Нобелевской премии. Был бы жив, не сомневаюсь, именно он был бы третьим, а не Данкан Халдейн. Нет, Халдейн молодчан. И заслужил Нобелевку однозначно, но Березинский заслужил ее больше. Вот, кстати, одна из причин, почему в России сильно меньше нобелевских лауреатов, чем в США. Наши как-то не доживают, и я не шучу. Покойный Гинзбург, наш нобелевский лауреат, как-то сказал, чтобы получить Нобеля, надо жить долго, а у нас с этим как-то не очень. Ну и о политике. Как без нее? У нас определенные деятели любят говорить, мол, опять американцам дали. Хотя по медицине пару дней назад Нобелевку получил японец Йосинори Асуми. Зажимают наших и так далее. Я бы мог вам пояснить, как работает Нобелевский комитет, но нет времени. Поэтому расскажу просто одну историю. Помните, было такое кино классное «Игры разума» с главной ролью шикарно сыгранным известным гладиатором Расселом Кроу. Так вот, это фильм, на самом деле, про американского математика Джона Форбса Нэша. Нэш – это нечто. Гениальный математик-экономист, который боролся с шизофренией и победил ее. Но вот о чем я хочу сказать. В 1951 году Нэш поступил на работу в Массачусетский технологический институт. И вообще от него народ держался подальше. Дело в том, что в его работах математически доказывалась правильность теории прибавочной стоимости Карла Маркса. Ну а в Штатах шла тогда охота на ведьм, подобная коммунистическая ересь вообще была чревата. Работы можно было потерять, а то и уголовку. В 1959 году он лишился работы, чему способствовало еще проявляющееся психическое заболевание. Нэш уехал в Европу, метался по Европе, просил политическое убежище, везде получал отказ. В конце концов, во Франции Нэша просто арестовали и депортировали в США. К чему я это все? Великого Джона Нэша трудно назвать лояльным гражданином Америки. Но, тем не менее, он получил Нобелевскую премию по экономике в 1994 году за анализ равновесия в теории так называемых некооперативных игр. Так что не надо мне про политическую ангажированность. Нобелевские премии даются не по решению правительства и так далее. Тут главную роль играют эксперты, ученые. Кстати, я не говорю про Нобелевскую премию мира. По-моему, это как раз чисто политическая дребедень. Да и Нобелевская по литературе меня лично вызывает непонятки и сомнения. Я говорю только о реальных науках – физике, химии, биологии, медицине, ну и, пожалуй, об экономике. Об этих науках будем продолжать говорить и через неделю, и в заключение. Вы, наверное, слышали про открытие гравитационных волн в феврале этого года. Вдумайтесь. 1,3 миллиарда лет назад две огромные черные дыры слились. Эта катастрофа породила гравитационный всплеск, который мы поймали спустя 1,3 миллиарда лет. Я сказал миллиона, миллиарда в 2016 году. Честно скажу, друзья, я был уверен, что Нобелевскую дадут за это. Но, наверное, прошло мало времени. Однако готов поспорить, что в течение ближайших 3 лет, а скорее всего в следующем году, Нобелевку получат те, кто сумели поймать этот чудовищный всплеск на ткани мироздания. Пока.
Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров на радио «Комсомольская правда».